Мыслить себе судьбу нынешней централизованной политической системы в России представители нового регионализма, политической доктрины, отрицающей за Москвой, привожу высказывания сторонников этой платформы, отрицающей за Москвой право выкачивать ресурсы из регионов, стягивать в центр до 70% всех российских финансов, навязывать всей России архаичный политический режим и устанавливать для столицы особые параметры роскоши, тогда как провинция прозябает в бедности. Регионалисты полагают необходимым раздать власть на места, используя модели, опробованные и прижившиеся в демократических странах. У этого направления есть, помимо российского официоза, свои яростные критики, полагающие, что регионалисты ратуют за распад России и ее интеграцию в Европейский Союз. Я передаю микрофон Андрею Бабицкому.
Регионализация России – процесс объективно неизбежный, хотя нынешние российские власти пытаются действовать вопреки его очевидной логике, утверждает Владимир Голышев, главный редактор сайта «Назлобу.ру».
Централизованная Россия, она закончилась. Централизация же, она у нас осуществлялась на разных исторических этапах и демонстрировала свою относительную эффективность. Это были все очень тяжелые исторические этапы, связанные с войной, связанные с необходимостью сверхмобилизации. Россия могла бы, наверное, существовать в прежней рамке, если бы она вновь была ввергнута в условия большой войны. А в небольшой войне Россия гиперцентрализована. Россия, которая, абсолютно не считая расходы человеческий материал, она является определенным нонсенсом. И важнее вещь, это, конечно, качество человеческого материала в России. Нравится это или нет, все-таки советская власть нам оставила в наследство по-европейски образованное и вполне цивилизованное население. Оно не в состоянии жить даже так, как сейчас живет Китай, не говоря уже о том, как живет Туркмения. Это противоречие неразрешимо. Либо Россия должна измениться, либо население должно вымереть.
Философ из Карелии Вадим Штепа говорит о том, что общественное сознание в России воспринимает вопиющее неравенство между Москвой и регионами как устоявшуюся нормативную модель взаимоотношений. Хотя в идеале столица не более чем административный центр, доверенное лицо, на которое возложены некоторые регулирующие функции.
Российская традиция где-то с 14-15 века строится на системе гиперцентрализма. То есть все ресурсы, все сводится в центр и в итоге попадает в распоряжение столичных чиновников. Кстати говоря, вот в России очень часто можно услышать Москва и провинция. То есть тут все, что находится за пределами Московской кольцевой дороги, именуется провинцией. Как бы люди этого уже не замечают. Хотя вполне самостоятельные и миллионные города, они тоже именуются провинцией. Такого не существует ни в Европе, ни в Америке.
Вадим Штепа полагает, что централизация откладывается в целом во всех областях жизнедеятельности страны. Советский опыт унификации и стирания региональных различий усвоен и широко используется путинской властью.
Если русской культуре суждено развиваться и вполне адекватно себя чувствовать в современном мире, то, конечно, она должна стать регионально многообразной, потому что у нас сейчас в этом плане полный кошмар. То есть вся культура и все творчество сосредотачивается в столице, в регионах это все никак не развивается. Если мы посмотрим на русские регионы, на эти области, если идентичность региона будет восстанавливаться, то она, естественно, будет влиять на то, кто его населяет. То есть, соответственно, мы получим необычное такое российское население, которое везде, скажем так, одинаковое, да? А вот, например, тверяки будут считать себя тверяками, там, калужцы калужцами, там, и так далее, и так далее. То есть восстановление идентичности, возможно, кого-то так несколько пугает, хотя меня это совершенно не пугает. Я думаю, это произойдет на нормальном европейском уровне.
Главный редактор сайта АПН.ру Борис Межуев уверен, что с какого-то момента национал-либертарианцы перешли на позиции отрицания за российским государством всякой субъектности во имя торжества западной государственной модели.
Вот у этой идеологии, которая появилась примерно в середине прошлого года, имеется один очень определенный элемент, который, собственно говоря, и явился причиной вот моего личного расхождения с этими людьми и некоторых моих коллег. Расхождения начались с того момента, когда те люди, которые стали называть себя регионалистами, довольно внятно заявили о том, что не против такого самоопределения регионов, в процессе которого бы регионы по частям, не полностью, Россия в целом, присоединялись бы, ну, условно говоря, к Европейскому Союзу. Ну, по типу того, как это сделала Прибалтика. Также можно себе предположить, что так может поступить и Калининградская область в случае там проведения какого-нибудь референдума, а после того, как это сделает одна область, это может сделать уже и другая, ну и так далее. Вот эта точка зрения предполагает разрушение России и российского государства, и я не уверен, честно говоря, что, учитывая судьбу русскоязычного населения после распада Советского Союза, как вы понимаете, довольно неприятно, вот эта позиция, представленная в какой-то степени сайтом на злобу, в некоторой степени сайтами, связанными с другой Россией, такого рода программа ведет к каким-то прагматическим улучшениям для русских, несмотря на то, что эти люди выступают как бы от имени русских. Мне представляется, что никакой иной формы существования русского народа, как либо в самой Российской Федерации, либо под патронажем Российской Федерации, все-таки не существует.
Однако сам Владимир Голышев утверждает, что распад России не является неизбежным и желательным, совсем напротив. Отчасти, может быть, обвинения в его адрес и справедливы, поскольку он отдает регионам право определяться самостоятельно, не устанавливая границ самоопределения.
Распад России не интересен никому. Я имею в виду прекращение существования Российской Федерации как общей для всех рамки. Трудно себе представить, какой из регионов захотел бы поднять знамя сепаратизма. Сложно составное государство, в которых такие разделительные линии проходят, которые России не снилось, например, Украина, прекрасно себе существует. И Российская Федерация, как внешняя рамка, вполне себе будет продолжать существовать. Можно говорить о превращении России из гиперцентрализованного государства в подлинную федерацию. Но в принципе, тот формат, какой она примет, его должна жизнь продиктовать. Конфедерация, сложносоставная федерация. Это невозможно предвидеть. Когда обвиняют меня там или моих единомышленников в том, что мы ратуем за распад России, либо за ту или иную более ослабленную форму интеграции, это абсолютно несостоятельное обвинение по той причине, что ни за что конкретное ни я, ни мои единомышленники не ратуем. Мы ратуем за то, чтобы Россия самоопределилась, причем самоопределилась совершенно свободно. Я глубоко убежден, что Россия не будет распадаться. Ключевым вопросом в России является вовсе не наличие у тех или иных регионов флага, гимна, личной армии или денежной единицы. Это никому не нужно. Принципиальным является вопрос, кто распоряжается собственностью, располагающейся в том или ином регионе. И то обстоятельство, что гигантские регионы, богатейшие регионы, и влачат нищенское существование, в Сибири, например, в условиях живущей Москвы, никому не устраивает. Но перераспределение этой собственности в интересах населения, живущего на землях, где извлекаются эти доходы, оно вовсе не несет угрозу распада России. Оно несет угрозу того, что некоторые холостые джентльмены лишний раз не смогут съездить в Куршевель, а некоторые пенсионеры в соответствующих регионах, они умрут от чего-нибудь того, от чего не время умирать.
Борис Межуев указывает на то, что в истории России революционные процессы, имевшие своей целью децентрализацию власти, давали прямо противоположный ожидаемому результату.
Можно ли на основании определенных недостатков существующей у нас нынешней государственной системы провозглашать в качестве руководящей идею разрушения государства как такового? Откровенно говоря, я не знаю в истории России никаких позитивных примеров, когда антигосударственническая идеология, идеология такого социал-анархизма, точнее, можно сказать, приводила к каким-то позитивным последствиям. По воззрениям эти люди напоминают, ну, условно говоря, представителей партии социалистов-революционеров, да, на кого иногда они сами ссылаются, такие вот общественники, антигосударственники. Но можно сказать, что некоторые месяцы торжества эсеровской идеологии в России вряд ли привели к реальной демократизации нашей страны. А скорее наоборот, они привели к появлению жестких антисистемных сил, которые потом установили гораздо более жесткую диктатуру. Примерно аналогичную ситуацию мы имели в 90-х годах, когда идеология такого регионального самоуправления под лозунгом «Вся власть советам» в конечном счете привела к появлению президентской диктатуры, сверхпрезидентской системы в 93-м году, которые, вот, так сказать, так жестко отрицаются, собственно, самими этими людьми.
По мнению Вадима Штепа, появление криминальных и авторитарных региональных кланов в результате суверенизации 90-х стало следствием отказа от политической реформы в стране. Фактически, власть осталась в руках прежней советской номенклатуры.
В 90-е годы фактически всем правила та же самая номенклатура. Я вообще полагаю, что нормальное развитие России может продолжаться лишь после процесса люстрации, аналогичного тому, который произошел в Восточной Европе. То есть вся вот эта номенклатура, которая там бывшие партийные секретари и так далее, она должна быть, конечно, от власти убрана, потому что она мыслит все еще теми же коррупционными стереотипами, она совершенно не понимает того, как развиваются регионы в той же Европе, например. Та же система еврорегионов, создание уникальных региональных брендов, узнаваемых в мире и так далее. То есть все, что в развитых странах существует, у нас в России, к сожалению, это все раскатано катком централизма.
Владимир Голышев говорит, что ни от него, ни от кого другого не зависит изменить ход вещей. Нынешнее государство обречено, и думать следует только о том, как избежать наиболее катастрофических последствий в случае его развала.
Я не очень верю в эволюцию в данном случае. Безболезненно, видимо, ничего произойти не может. Подразумевается очень тяжелый, болезненный, возможно, кровавый переходный этап. От этого никуда не деться. А если брать какой-то исторический образец, то лучшего образца, чем Америка времен отцов-основателей, и придумать невозможно. От нас очень мало зависит. Путинщина рухнет, хотим мы того или не хотим. И у нас достаточно ограниченные возможности не погибнуть под обломками.
Но пока картина все же несколько иная. Центр продолжает укреплять свою власть и, кажется, не готов останавливаться, чтобы там не думали его недоброжелатели.
О течении регионализма в России рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид. То есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.